Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Мир православия», а значит, время для хороших и добрых новостей. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о следующем. Священномученик Харлампий Магнезийский, храм в честь святого на Киевщине. Поминальные дни 6 марта в церковном календаре – Вселенская родительская суббота. Юбилейный год великой писательницы – выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки. Одна из самых почитаемых святынь Полтавщины – Мгарский Спасо-Преображенский монастырь. В конце февраля церковь чествовала священномученика Харлампия Магнезийского. Святой был епископом Магнезии, входивший в то время в состав Римской империи. Сейчас на этой территории находится греческий город Фессалоники. Он там жил и на протяжении долгих лет проповедовал Евангелие, обращая язычников в Христову веру. Времена были такие тяжелые, когда римские императоры гнали, преследовали христиан. Будучи язычниками, они ненавидели христианство как чистую, святую, незыблемую религию. Старец прославился как выдающийся пастырь, и весть о его проповеди дошла до правителя Лукиана и военачальника Луки. Его схватили и привели на суд. Сначала правитель по имени Лукиан лаской, лестью пытался привлечь его к своему нечестию. Он уговаривал его, рассказывал, как хорошо быть язычником, что все цари римские поклоняются богам. Но святой Харлампий не поддался на уговоры, и тогда старого проповедника, которому в то время было 113 лет, начали безжалостно истязать. Но Господь творил чудеса через своего угодника. Все оружие, использовавшееся для мучения этого угодника, рассыпалось как прах. И когда военачальник Луки хотел угодить правителю и подошел к угоднику Божьему, начал сам мучить его, железными когтями строгать его тело, то руки у него отнялись и повисли на святом угоднике. Так римский военачальник уверовал в Господа и раскаялся. Руки отнялись и возвратились на то место, где они и были. А правитель Лукиан разъярился, подошел и плюнул в лицо святого угодника Божия. Тогда голова правителя развернулась на 180 градусов, и лицо стало смотреть назад. Он закричал и стал просить прощения у Харлампия, и старец его простил. Пастыря еще долго пытали, а Бог продолжал являть свое покровительство. Император увидел, что вместо того, чтобы отвратить угодника от христианства, он обращает других в эту веру и велел отсечь голову святому угоднику Божию. Перед смертью старец попросил прочитать молитву. Она звучала примерно так. «Господи, я прошу Тебя о милости. Там, где я пострадал, и будут мои мощи, где будет прославляться мое имя в память мою, там не будет никакого мора, ни болезней страшных, ни голода, а будет изобилие плодов земных и всякое здравие». И после окончания молитвы душа святого вознеслась на небеса, не дожидаясь смерти от меча. Этот храм, расположенный в селе Синьковка, построен в честь святого Харлампия Магнезийского. Еще задолго до появления поселка на этом месте был свято-духовский скит Флоровского женского монастыря. Но когда рядом со скитом построили село и возвели приходскую церковь, долгое время не могли решить, в честь кого ее назвать, святить. Тогда одному благочестивому мужу явилось видение. «Иди к реке, и там найдешь ковчежец с мощами священномученика Харлампия». Он пошел и действительно увидел у берега деревянный ковчежец и возвестил епископа. Тот со священниками с большим благоговением вынули этот ковчежец и перенесли его в храм. Конечно же, храм освятили в честь великомученика Харлампия. Это было примерно 2 века назад. История свидетельствует, что когда были войны, страшные, злые войны, то враг обходил наше село. Во время Второй мировой войны Синьковка была оккупирована, но почти не пострадала. Правда, немцы, чтобы построить мост-переправу, разобрали храм. Второй храм был построен после войны. Он сгорел. А это уже третий храм на этом месте. К сожалению, после пожара мощи священномученика Харлампия исчезли. То ли они выехали куда-то с кем-то, то ли сгорели, неизвестно. Известно одно. Если они здесь были, благодать здесь и остается. Все три храма возвели в честь святого Харлампия Магнезийского. Строительство современной храмовой постройки начали в 2005 году. За 4 года, слава Богу, мы построили храм. Первую божественную литургию в новом храме отслужили на Троицу 7 июня 2009 года, а освящение храма состоялось 23 мая 2010 на праздник сошествия Святого Духа. Литургии здесь совершают по воскресеньям и праздничным дням. Хотя поселок небольшой, несколько десятков прихожан постоянно присутствуют на богослужениях. Отец Владимир также проводит занятия с детьми. До карантина меня приглашали в школу. Приходил регулярно, с детьми работал, в основном младшего и среднего школьного возраста. Многие жители Синьковки и гости села, побывавшие в этом храме, постоянно получают помощь святого Харлампия. Много есть свидетельств незаписанных. Люди рассказывают, столько раз спасал святой угодник Божий, и это село, и вообще людей. Даже на себе я чувствовал неоднократно его милость, его покровительство. Если вы хотите приехать на это святое место и помолиться священномученику Харлампию, двери храма, возведенного в его честь, всегда открыты. Память об усопших родственниках, друзьях, близких – важная часть христианской веры. Поминальные молитвы есть в древних литургиях и Иоанна Златоуста, и Василия Великого. Православные молятся за своих родных в ежедневных частных молитвах. Но в церковном календаре есть дни, когда мы совместно молимся за усопших. Например, поминальные молитвы мы возносим 23 ноября, когда вспоминаем жертвы Голодомора, или 9 мая за усопших воинов. Но есть и особые поминальные дни, родительские субботы. Лейтмотив всех заупокойных молитв – прощение грехов. Мы обращаемся ко Господу и просим милости покойным. Три родительские субботы приходятся на дни Великого Поста, на вторую, третью и четвертую недели. Среди поминальных дней особенно выделяют два – Вселенские родительские субботы. Первая – Мясопустная, за неделю до начала Великого Поста. Вторая – Троицкая, накануне праздника Пятидесятницы. В эти дни верующие поминают не только умерших кровных родственников, а всех родственников во Христе, всех христиан, а особенно тех, кого помянуть некому. Поминальные молитвы – это молитвы любви и единства, а родительские субботы – еще одна ниточка, связывающая целые поколения. Дети чтят память своих предков и еще раз подтверждают веру в жизнь вечную, ведь у Бога все живы. Далее в программе смотрите обзор международных новостей. Первой официальной поездкой новоизбранного патриарха сербского Порфирия стал визит в Хорватию к жителям населенных пунктов, которые пострадали во время землетрясения в декабре 2020 года. В беседе с журналистами патриарх отметил, что церковь всегда стремится быть рядом с теми, кому необходима помощь. Сербская патриархия уже собрала определенные средства и обеспечила пострадавшим более 100 временных контейнеров для проживания. Владыка заявил о готовности помочь пострадавшим в восстановлении разрушенных домов и приусадебных хозяйств. Чтение Библии во время нынешней пандемии вселяет оптимизм, а также сохраняет психическое здоровье. Об этом заявили 42% жителей Великобритании. Социологический опрос на эту тему проводил исследовательский центр Christian Research. 63% опрошенных отметили, что Священное Писание поддерживает уверенность в завтрашнем дне и не позволяет упасть духом. Опрос также показал, что христиане во время пандемии обращаются к Библии чаще, чем раньше. Половина опрошенных заявила, что читает Священное Писание каждый день, а четверть – несколько раз в день. В ряде епархий Румынской Православной Церкви основали стипендии для школьников и студентов из малообеспеченных семей, которые живут в отдаленных местах. Цель программы – помочь молодым талантам максимально реализоваться в будущем. Сегодня церковную стипендию получают почти 150 человек. «25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения выдающейся поэтессы, писательницы, переводчицы, фольклористки, общественной и культурной деятельницы Лесі Українки. Юбилей отмечали не только в Украине. Его включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В Киевской духовной академии по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия открылась выставка «Тот великий огонь и смерть не может погасить». Она продлится почти месяц. Организаторы – Синодальный отдел Украинской Православной Церкви «Миссия, Церковь и культура» и Киевская духовная академия и семинария. В библиотеке Академии представлены прижизненные издания Лесі Українки, поэтические сборники ее произведений, изданные в начале 20 века, старые открытки, другие экспонаты, рассказывающие о ее жизненном и творческом пути. Выставку открыли проректор по воспитательной работе киевских духовных школ епископ Згуровский Амвросий и председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Миссия, Церковь и культура» игуменья Серафима. Мы молимся за нее. В наших храмах возносится молитва за эту христианку, хотя вера ее была непростой. Жизнь ее была бурной, и ее взгляды были очень широкими. Творческий путь Лесі Українки поражает нас, людей, живущих в 21 веке. Это не произведение прошлого. Это то, что живет рядом с нами. Это то, что смущает наши души, современников, людей, смотрящих в будущее. Выставка сформирована на основе фондов Церковно-археологического музея киевских духовных школ, Музея Украинской Православной Церкви «Православная Украина», частных собраний краеведов. Об уникальных экспонатах рассказала присутствующим игуменья Серафима. Вот Михаил Комаров, Одесса, 1912 год. Два стихотворения Лесі Українки, посвященных нашему гению Кобзарю Тарасу Григорьевичу Шевченко. Чем еще интересна наша выставка? Она живая, каждый из посетителей может подойти, взять эту теплую старинную книгу в руки, полистать, почувствовать дыхание времени. Очень интересная книжка, очень интересный экспонат, народные мелодии с голоса Лесі Українки. Более 220 песен было записано. А записал и упорядочил эту книжечку Климент Квітка, муж Лесі Українки, который разделил с ней все невзгоды и остался верен своей любви и после ее смерти. Она издана через 5 лет после смерти Лесі Українки. Открытки с портретами Лесі Українки. Вот это самое давнее. Это ее фотопортрет. А также очень интересный портрет, ксилография Михаила Жука. Еще один талантливый, к сожалению, малоизвестный украинский художник. Вот этот портрет. Это очень редкий экспонат. Хочу обратить на него внимание. 1921 год. Представлены на выставке и современные издания, в частности, полное собрание сочинений Лесі, которое есть в библиотеке киевских духовных школ.
Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Та хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо.
Що, болить? Мене питали. Але я не признавалась.
Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. І тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма.
Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.
Согласно результатам социологических исследований, в тройку выдающихся украинцев всех времен вошли Тарас Шевченко, Богдан Хмельницкий и Леся Украинка. Этот дар Божий, который был дан великой писательнице нашего народа, она развела и этим даром прославила не только украинский народ, не только украинский язык, но и свою родину. А через родину ее народ, а народ Божий. Издательство «Мистецтво» выпустило много книг, посвященных Украинской Православной Церкви. Многие из них есть в библиотеке киевских духовных школ. В день открытия выставки фонды академического книгохранилища пополнились новинками. Я хочу подарить библиотеке семинарии первый экземпляр называется «Леся Украинка на театральной сцене. Библиографический справочник 1899-2020 год». Это первый сигнальный экземпляр. Один пошел в библиотеку Леси Украинки, и сейчас будет небольшой тираж. Я вам дарю для библиотеки. Здесь представлены все библиографические данные обо всех постановках произведений Леси Украинки, начиная с 1899 года до 2020. Еще я хочу вам подарить наше предыдущее издание «Леся Украинка. Драматические произведения». Епископ Сгуровский Амвросий, выражая благодарность организаторам выставки, отметил: «Глядя на терпеливую душу, как вы сказали, терпение и страдания от телесных болезней, и при этом еще видеть красоту этого мира, творение Божие, описывать в поэзии, песнях, фольклоре – это настоящая жизнь, терпение, переживания свои. Это имеет большое значение в развитии как и общества, так и в становлении души вообще, потому что терпение всегда утончает сердце, утончает внутреннюю жизнь и внутренний порыв. При этом и поиск Бога, и ощущение всегда Божьей помощи, и благословение Божие на все». Леся Украинка написала более чем 100 стихотворений и 20 драм. Иван Франко говорил о ней: «Это талант сильный, мужественный, хоть и не лишен женской грации и нежности. Неизлечимо больная, в конце жизни почти лишенная возможности передвигаться, Леся даже среди здоровых людей отличалась своей активной жизненной позицией и энергичностью. Ее творчество и по сей день поражает широтой тематики. Своей жизнью и литературным наследием она доказала миру, что мы, украинцы, имеем глубокую историю и являемся тем народом, который подарил человечеству неоценимые духовные сокровища. Если Бог есть в сердце, если в Него верить, то Он тебя не покинет». И также ее поэзии. Несмотря на всю боль, которую испытывала, она описала свои стихи, душу свою выложила в этих стихах. И это наше наследие, которое мы должны уважать, любить и дарить будущим поколениям. Древний Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Сюда, на Полтавщину, отправилась в паломническую поездку команда Одесской епархии. Красота природы здесь гармонично сочетается с красотой архитектуры. С историей обители связано много исторических событий и персоналей. Здесь побывали почти все гетманы Украины. Любили сюда приезжать писатели и художники. Начало истории обители теряется в глубинах веков.
Начнем с того, что слово «мгарский» – это монгольское слово. «Мгарь» – монгольское слово, означающее «остановка, стоянка».
Стоянка.
В переводе. Существует такое предание, что монастырь здесь уже был основан до татаро-монгольского нашествия, что якобы до середины 13 столетия здесь уже протекала монашеская жизнь, что вот с этой стороны, вот с южной стороны монастыря располагается склон, такой обрыв, в этом склоне монахи рыли пещеры, и был пещерный монастырь. Но когда пришли татаро-монголы, этот монастырь после этого исчез. Предание говорит, что тут они останавливались станом. Была стоянка этих татаро-монгол. И это доказали археологи, которые приезжали в 80-е годы, проводились раскопки и исследования. Угу. По монастырю они не делали раскопок, их не пустили, тут была воинская часть. Они делали в этом селе раскопки, и с ней обнаружили древний курган, захоронен татаро-монгол. И доказали, что монголы здесь действительно были. И это как раз название села от этих событий взяло свое происхождение. Дата основания монастыря считается 1619 год. В этом году был выдан фундуш, документ, предоставляющий вот эти территории под устройство монастыря. Этот документ выдала Ирина Вишневецкая, мать Яремы Еремии Вишневецкой. Мы с историей о таком князе слышали. И как говорит предание, что само место было указано основательнице во сне. Она была как бы восхищена на небеса и предстала пред дверями рая. И вот ангелы повели, если хочешь наследить жизнь, чтобы твой муж Михаил, князь Михаил Вишневецкий наследил жизнь вечную, строй храм и монастырь. Что она и сделала.
Мгарский мужской монастырь был основан игуменом Густынским и Подгорским Исаией Капинским на средства княгини Раины Вишневецкой. Благотворительница за свою жизнь возвела три обители. В основном они были деревянными, поэтому до наших дней мало какие здания этих монастырей сохранились.
Постройку монастыря начали в 1692 году, а до этого здесь был деревянный храм. Но к тому времени был очень обешалый, старенький, решили построить каменный собор. Но средств не было у монастыря, и братья монастыря обратились к гетьману Ивану Самойловичу, чтобы он профинансировал постройку этого собора. Гетьман не отказал, начал уделять средства, еще пригласил немецкого архитектора Иоанна Баптиста Яна Заура. Немец, архитектор, приехал сюда на Русь, посмотрел, в каком стиле здесь строились все храмы. Это древнерусское, звучит, деревянный стиль, как бы все западные и наши стили смешал. Этот собор был построен в таком смешанном стиле западных и древнерусских стилей. И с этого собора началась такая эпоха или эра в архитектуре, как украинская, казацкая барокко.
Какая красота, друзья! Сейчас это скит недалеко от Мгарского монастыря. А раньше это было место, где святитель Афанасий, патриарх, приходил для того, чтобы помолиться, уединиться. Со временем здесь образовалась маленькая альтанка, где приходили монахи для уединенной молитвы. Потом образовалась часовня деревянная. А со временем построен такой прекрасный храм и такая невероятно красивая вообще территория с высокими соснами, которая захватывает просто дух. На самом деле и помогает человеку, монаху, здесь найти свою молитву. В 20-е годы, когда пришли большевики, был захвачен монастырь, как говорил отец Герман, и 24 монаха были отведены в город Лубны, это здесь рядом. Их было расстреляно, вы видели фотографии, где, как ни в чем не повинных, бородатых монахов, добрых, чинцев, хороших людей просто ни за что было убито. И вот на территории этого скита, за храмом, находится это скромное место, где их захоронили.
Возрождение святой обители началось в 1993 году. Сейчас хозяйство древнего монастыря разрастается, возводятся и обновляются здания, становится все больше монахов, послушников и паломников. И в завершение расскажем о праздниках следующей седмицы. 8 марта – День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 10 марта – вспоминаем святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. 11 марта – День памяти святителя Порфирия, архиепископа Гасского. В пятницу 12 марта церковь вспоминает преподобного Прокопия Декаполита. 13 марта – праздник в честь святых V века преподобных жен Марины и Киры. 14 марта – память Адамова изгнания, прощенное воскресение, заговенье на Великий пост. На этом все. Всего хорошего. Храни вас Господь!